Почему Христос пришел кем? Никем в плане социальном. Никем. Ни богатства, ни славы. Самое поразительное, знаете, он даже не стал первосвященником. Даже не стал книжником, профессором не стал. Вы знаете, вот это, конечно, печально. Было бы как бы здорово, если бы профессором бы стал бы он, ну, книжником. Не стал. Ни священником, ни архиереем, ни книжником, профессором. Даже не стал. Вот это, знаете, это совсем уже удивительно. Я вам скажу, совсем удивительно. Не стал фарисеем. Фарисеем не в переносном смысле слова, не ошибитесь. Фарисеи в Ветхом Завете – это монашество, ну, правда, они были женаты, неважно, но это монашество в переводе на наш современный язык, который принимали, так сказать, официально, гласно, ясно, для всех, с соответствующей формой, как у нас монашество ходит. Монахом не стал, не принял этого чина, пострига, никем. Почему? Еще раз хочу сказать. Внешняя слава, внешняя власть, богатство и прочие вещи, они невольно заставляют людей присмыкаться перед именно этой атрибутикой, который ничего не дает для изменения человека положительного, ничего не дает. Он остался никем, чтобы только истина, которую он дает, только она или была принята человеком, или не хочет отвергнута. Но только она и никаких внешних других средств, с помощью которых можно привлечь человека. Обращаю ваше внимание, привлечь. Помню, в Америке мне говорят, какой-то протестант, у нас на службе все должно привлекать и развлекать человека, чтобы люди ходили в храм. И однажды, вы знаете, я побыл, никому так не рассказывайте, был на протестантском богослужении, но каком? Но вы себе представить не можете. Вышло, ну, порядка двух, наверное, десяток, больше даже девушек в белом одеянии, очень красивом, с колокольчиками. Каждый колокольчик, оказывается, имел свою ноту. И вы знаете, до чего здорово они колокольчиками изображали вот эту музыку мессы. Ну, захватывающее дело. Я просил, дайте, обещали, и не дали, паршивцы. Надо же это. Да. Ну, чем бы не привлечь только? Ну, вот на все нужны. Ну, кто пойдет? Ну, никто не пойдет. А на Рахманинова? О, это интересно. Все должно развлекать и увлекать. Так вот, Христос пришел ни одной йоты, ничем внешним, ни властью, ни богатством, ничем не привлекал. Только одном, и пытался одно показать, что его учение есть истина, и говорил, если моим словам не верите, по моим делам хотя бы судите. Судили, воскресил четверодневного Лазаря, постановили убить и его, и Лазаря. Для нас мамоны важнее. Что вы? Что вы? А то придут римляне, вдруг еще что-нибудь натворят тут. На что нам нужен Бог, когда уже ясно было, что это Бог, уже ясно. Нужно было сделать выбор. Или Бог, или мамона. Убить Бога. Вот так. Как-то где-то однажды мне ролик прислали, не знаю где, как и что, но только там от лица, не помню кого-то, какая-то группа, Там говорил, если Христос придет, нужно еще раз его убить. Видите, какое настроение? Христос оставил что? Полностью оставил свободу человека. Ничем внешним не воздействовал. Свобода осталась. Более того, когда уж явное чудо накормил такое огромное количество людей этим ничтожным количеством хлебов, что народ хотел делать его? Ясно, царем. Наконец, вот этот мессия нам и нужен. Ура! Он ушел от всех и спрятался. Так вот, значит, целью пришествия была изменение души человеческой, спасение человека, в принципе, от смерти. В чем его особенность от служения всех пророков? И пророки говорили хорошие вещи, и они учили высокой нравственной духовной жизни. В чем отличие? Он совершил то, чего никто и никогда не мог совершить. Вы же помните, первому человеку были сказаны слова: «Если это сделаешь, сорвешь плод, смертью умрешь». Смерть стала неотразимым фактом человеческой жизни. Вот христианство утверждает, что Христос не своим учением, а своей жертвой, своей жертвой, апогеем которой был крест, эти добровольные страдания, он исцелил ту поврежденность природы человеческой, которую он взял на себя. Какую поврежденность? Смертность, тленность и страстность, то есть уязвимость, зависимость от условий жизни. Зависимость. Что значит зависимость? Есть, пить, страдать. Вот что такое страстность. Взял эту природу свою, поврежденную природу, однако с одним исключением, без которого христианство теряет свой смысл, однако без той греховности, которая от Адама пошла по всему человеческому роду. Греховность. Какая греховность? Та греховность, которая проистекает от свободы человеческой, которую, увы, в значительной степени мы передаем друг другу, от родителей к детям. Эти навыки. Помните, я вам приводил мысль Макария Великого, который прямо указывал на три этих главнейших, так сказать, категории греха личного, всем понятного, первородного, то есть смертность, тленность и страстность, и родового, то есть передачу вот тех греховных страстей, которые идут от родителей к детям. И отсюда мы видим разные роды. Самые яркие из них, он даже в Библии назван, род Каинов, род убийц. Да, есть династии воровские, есть династии праведные. оказывается, от родителей, о, как передается сильно. Во Христе единственном, как пишет Григорий Палама, он был единственным, да, который родился без этого греха наследственного. Такой же человек, но без греха, единственный. Вот, оказывается, в чем его уникальность. Только благодаря этой святости, которая почему могла быть? Как же это без греха? По очень простой причине. Он родился необычным образом, а не даром. Евангелие прямо написано. И Церковь исповедует: от пречистой Девы Марии и Духа Святого. Не было передачи вот этих никаких греховных страстей. Здесь он остался чист, как первый Адам. Чист, как первый Адам. Подвергся также искушению, как и первый Адам. Первый Адам сорвал плод, последний Адам, как называет его апостол Павел, отверг все эти искушения дьявола. И вот это его твердость по человечеству, как пишут святые отцы, и явилась залогом того, что произошло на кресте. Эту жертвою Господь исцелил ту человечность, которую Он воспринял, и она стала залогом и началом будущего исцеления человечества, залогом. Об этом отцы прямо пишут очень определенно, но сейчас я не буду об этом говорить. У нас с вами будет отдельная тема о жертве Христовой. Просто сейчас я пока только называю. Да, это исцеление стало как своего рода закваской, как пишет Феофан Затворник, для последующего исцеления всего мира, всего созданного. Вот что сделал Христос – исцелил в себе самом эту воспринятую природу. Это вероучительная часть, в этом суть христианства, в этой жертве. Что дает это исцеление? Самое главное – побеждена смерть. Он воскрес, стал первенцем из мертвых. И таким образом для всего человечества открылось воскресение. Поэтому христианским важнейшим догматом является чаю воскресения мертвых. Вот что обещает христианство. Обещает воскресение, обещает вечную жизнь. Таким образом, оно обещает что? Осуществление смысла человеческой жизни. Смысла. Ибо смысл может быть только в жизни, а не в смерти. И вот христианство, Христос открыл ее. Это, я бы сказал, вероучительная сторона сущности христианства. Другая сторона – духовная, то есть о том, как человек может это все принять, как это отразилось на человечестве, что это дает каждому человеку. Мы с вами сказали вот о, так сказать, об онтологической части христианство. А применительно к каждому человеку что происходит? Ох, это очень, это чрезвычайно важная тема, друзья мои. В чем заключается главная истина жизни по христианскому учению? В чем заключается главная истина жизни? Мы часто, знаете ли, говорим, высокой нравственной жизни. Нет. Высокой нравственной жизни достигали люди очень многих религий, во многих религиях. Основатель дзен-буддизма 9 лет сидел вот так перед стеной, на которой ничего не было, чистой стеной. Слышите, 9 лет. И, наконец, дух его стал крепким, как эта стена. Ну как? Какие грехи он? Никаких грехов. А возьмите в буддизме, вы же проходили, наверное, 4 основных истины, восьмеричный путь спасения. Какие там нормы? О, очень высокие. Итак, что главное, главное в жизни христианской? Что самое главное, интересно? Это главное проистекает из вот того, о чем мы с вами говорили. Оказывается, главным является то, что я сейчас скажу, вы просто удивитесь. Даже скажете, странно, и скажете, все, мы все святые. Главное, знаете что? Признать Христа Спасителем. Скажите, а что тут особенно? Ну, я верю. Ты веришь? Врешь. И никакого тебе Спасителя не надо. Знаете, что самое главное-то оказывается? О! Нет, я вам зачитаю, что самое главное. Мы с вами касаемся материи. Кстати, это можно говорить только на высших богословских, действительно, высшей богословской школе. Для мирского сознания это абсолютно непонятно и неприемлемо. Только там, где хоть коснулись хоть немножко христианства, можно это понять. Зачитаю. Начало обращения к Христу. Начало обращения к Христу. Вы слышите? Начало обращения к Христу. Так я христианин. Меня в 40-й день, скажет кто-нибудь, крестили. Да я всю жизнь христианин. Какое начало? Вы обратите внимание, вдруг здесь начало. Причем то, что я вам читаю, это обращено к верующим христианам. Вот странные слова, продолжаю. Начало обращения к Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. Я знаю, что я грешный, и что? И что? Ну, Христос сам по себе, я сам по себе. Ну, к батюшке я подхожу под фартучек, в смысле, извините, под епитрахиль, то есть, ну, я слышал, так говорят бабуси, под фартучек надо подойти к батюшке, он простит все грехи твои. Начало познания, обращение к Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Вот то центральное, ну, знаете, как всегда говорит, как римляне еще говорили, с понимающего достаточно. А кто не понимает, тот ничего, значит, и не поймет. Что это такое познание своей греховности? Напоминаю, друзья мои, может, нам пригодится это. Знаете, шел, упал, разбил коленку. Ой, болит, не могу. Ой, болит. Ой, болит. К врачу надо, в больницу надо. Почему надо? Потому что вижу, сам ничего не могу сделать. Что такое грех? Рана. А я не чувствую себя никаких ран. Понятно вам на душе? У меня все хорошо. Я спокоен. Нет, мне ничего не болит. Ну, подойти на исповедь надо? Ну, надо, конечно, надо, положено. Как хорошо было до революции. Раз в год, и все в порядке, и справочку еще получить. А можно и купить справочку даже, чтобы не ходить лишний раз. Исповедаться и причащаться. И так и делали. Почти вся наша интеллигенция так и делала. Справочку от попа. Брали, все в порядке. Вы слышите, о чем идет речь-то? Что такое познание своей греховности? Когда человек заболел, он знает, что это такое. Он ищет тогда, где и кто может мне помочь. Посмотрите, что делается у человека вдруг. Говорят, у него рак. Посмотрите, когда он вдруг познает, что у него это. Что он делает? Понятно, что делает? Начало обращения к Христу в познании своей греховности. Тот человек, у которого в душе нет никакой боли о своих грехах, значит, у него отсутствует полностью познание своей греховности. Так, кое-что-то, что-то есть, иногда скребет там на совесть, но это кое-что. Вот если бы не это, вот то, что скребет, вообще было бы просто, ну, красота. Вот только если бы еще не это, и все. А так все, вы знаете, разлюли малина. Возглашается, я вам скажу, великая истина. Христа, то есть Спасителя, будет искать только тот, который увидит, что он погибает. Некоторые люди, которые вот здорово запевали и видели, что крах приходит ему и работе, и семье, и хватало сил, начали обращаться, что мне делать, иначе все, я погибаю. Чего только делают, чтобы спастись. Ищут, кто? Чем-нибудь зашить, какую-то таблетку, или какие-то внушения, ну, что угодно. Ух, как ищет человек, который познал. Понятно, что такое греховность? Болезнь. А то мы все привыкли так, знаете ли, грех, ха-ха-ха, грех. Не ха-ха-ха. Это болезнь, это рана. Рана, которая в данный момент у тебя может быть не особенно, это пока еще болит. Ты еще не чувствуешь, потому что, знаете, как на морозе ухо не чувствует отмерзшее. Все нормально. Что у вас, вы уже отмерзли? Ничего подобного. Потрогай. Ну и что, ничего не чувствую? Ничего не чувствуешь? Это уже беда. Это уже беда. Какая? Вообще без уха останешься. Отвалится. Во какая беда-то! Недаром у нас есть такой термин «окамененное нечувствие». Ужасная вещь. Это отмороженное ухо. Вот, оказывается, о чем речь-то идет. Начало обращения к Христу заключается в познании своей греховности. Что значит познание? Вот в этом ощущении, видении, переживании. Но как прийти к этому? Вот нет у меня, да и все. Ну, вот я слышу эти слова, познание своей греховности. Ну, кто-нибудь и познавайте. А я ничего. Мне все спокойно. А тут еще не только своей греховности, своего падения даже. Дальше-то я вам зачитал, не сознающий своей греховности не может принять Христа. Что вы мне сейчас приведете хирурга? Скажете, что я болен, скажу, ну и занимайтесь с ним. мне он не нужен. Понятно? Если вы больны, ну идите к нему. Не нужен он мне, врач, я здоров. Не сознающий своей греховности не может принять Христа. Принять? О! Не может уверовать во Христа. О! Не может быть христианином. Но это, знаете ли, добить. Как? Я не христианин. Я не христианин? Вы что? Не думаем мы об этом, друзья мои. Вот где высшее богословие, а не то, чем подчас мы занимаемся. Бог знает чем. А оказывается, вопрос какой стал? Христианин ли я? Нужен ли мне Христос? Оказывается, нет, нет, я не чувствую, что там надо. Вот ужас-то, вот ужас. Ой, как важно! Я скажу так, ой, как хорошо, что и еще иногда встречаются люди, которые задают вопрос, а как же это познать свою греховность? Не говорят, что они грешны, не грешны. Прямо говорят, именно познать свою греховность. Я ее не вижу. То есть, ну, отдельное что-нибудь, это каждый скажет что-нибудь. Это не то совсем. Познать свою греховность. Как? Как познать? Действительно, окамененное нечувствие, самое страшное, убийственное, что может быть для человека. Как познается? Каким образом? На это отвечает Симеон Новый Богослов. Правда, отвечает только тем, кому это важно. Важно это только тому, кто верит в будущую жизнь. Кто о ней не думает, тому это не важно. И как же можно познать свою греховность? Интересно. О, вопрос. Еще раз повторяю вам только, еще раз напоминаю. Мы на самом деле не познаем ее. Только живем какими-то мечтами. Как? На это дает краткий, сильный, блестящий просто ответ. Точнее, сформулированный ответ, потому что об этом говорят все святые отцы, но у Симеона Нового Богослова это выражено очень краткой, замечательной формуле. Он сказал, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает ему его вот эту греховность. Тщательное исполнение заповедей открывает человеку его греховность. Каким образом? Формула великолепная. Каким образом? Каким? А, понял. Тщательное исполнение заповеди. Заповедь говорит, не судите, да не судимы будете. Я не могу не осуждать. Не завидуйте, не клевещите, не будьте похотливы, не лукавьте, не лицемерьте. Какой заповеди не прикоснусь, а оказывается, действительно я грешный. Я даже и не ожидал. Чтобы почувствовать, кто я есть на самом деле, для этого необходимо принять, наконец, решение стать христианином. Как? Что значит? Христианин тот, кто кто обещает Христу жить по Его заповедям. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот эта жизнь, понуждение себя к жизни по заповедям, это понуждение начинает открывать мне, что, оказывается, я не просто там имею какие-то грехи, а я, оказывается, вообще живу в одних грехах. Я ничего не исполняю. Все нарушаю, оказывается. Мне в голову никогда не приходило. Непрерывно. Уж не говорю о таком самом простом, элементарном, когда Христос сказал: «Не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством». После объедения, ну, потом пришелся ничего. Пьянство хуже. И, наконец, самое страшное и убийственное – и суетой житейской. Тут уже не остается ни минуты для Бога, для заповедей. Ничего не остается. Целехонький, как белка в колесе. И суетой житейской. Вот только когда сравнишь свою жизнь, начинаешь сравнивать свою жизнь с заповедями евангельскими, тогда только начинаешь понимать: о, Боже мой, оказывается, действительно я ничего не могу сделать. Господи, помоги мне, я бы хотел быть все-таки христианином. Помоги мне, Господи. Начинается хоть искренняя молитва, начинается искреннее покаяние. Вот что начинается, знаете что? Самое главное. Возникает хоть маленькая капелька, капелька смирения, без которого нет добродетелей. Более того, без которого ни одна добродетель не может быть добродетелью. Ни одна. Там, где нет смирения, там, значит, гордость. Гордость – это дьявол. Вот как мы говорим, гордость, вот это упорство, настойчивость, свое, фанатизм. Где нет смирения, там гордость. Ну, хорошо, друзья мои, я смотрю, вы там, где шпаргалок тут наложили целый воз. Так, одну мою знакомую очень беспокоит современные тенденции в мире к тотальному контролю за личностью человека, чипы, паспорта и так далее. Какова духовная опасность данного технического прогресса? Не является ли это подготовкой к принятию Антихриста? Скажите этой знакомой, мы уже под тотальным досмотром. Любого человека, если нужно будет, любого сейчас, ну, посмотрите интернет, можно проверить прям не только час за часом, минута за минутой. Так что не беспокойтесь. О ком надо, все известно. Кому? Кому надо. В отношении же вот этой контроля. И это будет все дальше и дальше. Технический прогресс, он так и идет. Никуда от этого, мы никуда просто не денемся просто. Как не можем уже без электричества. Сейчас все не могут без мобильных. Уже даже представить себе не могут, без вообще телефонов, без автомашин, без транспорта, безо всего. Мы же рабы уже того научно-технического прогресса, который создавали. Мы рабы. Думали, это помощник? Этот помощник оказывается коварным. Скоро роботы вообще будут, уже переходят на роботы. Уже людей будут выбрать, ненужные будут люди. Робот лучше сделает, чем человек. А уж контроль, не беспокойтесь, все под контролем уже, не беспокойтесь. И тот, кто думает, что он не под контролем, голубчик, поэтому и сейчас тем более христианство призывает: живи по совести, а не потому, что тебя кто-то увидит и скажет. Вот наш принцип жизни. Нам нечего бояться. Нечего бояться. Что так бояться? Я удивляюсь. Это боятся мошенники, воры, преступники. А чего христиане так боятся, я не знаю, никак не пойму. Не духовная опасность, а духовный стимул теперь. Особенно должны жить по совести. Вот так. Ислам. Как относиться к публичным высказываниям известного священника, восхваляющих ислам, не понимая его сути, ставя мусульманцев в пример христианам? Вы знаете что? Не смешивайте вероучение ислама и с теми некоторыми правилами жизни, которые там проповедуются. Я вам скажу, я прилетел в Иран, например, в Тегеран, приземляю там все. Что такое? Сплошной женский монастырь. Все в темном одеты, все скромно. Поселили в лучшую гостиницу европейскую. Ни грамма спиртного. Телевидение чистое. Ничего не увидите того, что у нас. Я думаю, что этому можно только позавидовать. В этом отношении. В этом отношении. Но я не думаю, чтобы какой-нибудь священник вообще говорил, что это лучше. Это было бы просто... Это, конечно, я не думаю. А есть вещи, которых действительно можно просто, я вам скажу, позавидовать. И скажу вам другое. Вот сейчас это Запад, все Ватикан, Папа кричит, у нас с иудеями один Бог. Так? Да какой же, как может быть там один Бог? Для иудеев... Как мы с вами уже говорили, Иисус Христос – лже-мессия. Если мы отрекаемся от Христа, ну тогда, пожалуйста, как хотите. А если не отрекаемся, как же это может быть один? Лже-мессия. В исламе Иса – кто? Великий пророк. После Мухаммеда – он. Все прочие пророки ниже. Какое уважение! Дева Мария – дева! Представьте себе, Иоанн Креститель, помню, в мечеть зашел в Сирии, там так прикладывается там оградки небольшой. Говорю, что там такое? Оказывается, там они считают глава Иоанна Крестителя, с благоговением почитают. Так что очень много, вы видите, каких вещей. Вот в чем дело. И поэтому я не удивляюсь, если священник скажет, что нам бы еще поучиться. А то, что там аномалии есть, где их нет. У нас, помните, случай, когда приглашали мусульман на один человек, на диспут, священник, и поносить начинал Мухаммеда. Вот это да, вот это, я думаю, апологетика. Ай-яй-яй. Вот это смирение, вот это обращение, оскорблять. Или что там во Франции, издевательство. Это что же такое творится? Так что я думаю, что вот о чем идет речь. Но не о том же, чтобы считать мусульманство религией более высокой, лучше, чем христианство. Об этом я не думаю, чтобы они говорили. К личности и трудам Иосифа Исихаста. Вы знаете, я не знаю, смотрели вы или нет, очень советую вам, если кто интересуется Иосифом Исихастом, его, ну, вот не знаю, какая это работа, но, в общем, где он описывает, как однажды он в келье своей поселил одного, ну, пришел к нему на фоне. Вот, и вдруг ночью тот начал кричать и пришел. Оказывается, говорит, Иосиф Исихас пришел, говорит, пришел, это мой знакомый бес, вот. Вот так. Но это что? Главное, это вот, что интересно. Он являлся Иосифу и в виде там великана. И вот однажды он описывает, с ним произошел такой случай, с Иосифом. Он сам о себе рассказывает. Как этот бес, он говорит, я не заметил, сидел в келье и думал, не знаю, кто там пришел. И вдруг смотрю, он пришел и стал производить такие действия, вызывать у меня похоть. Я, говорит, увидел, кто это. Так тогда я набросился с яростью на него, и схватил даже его, у него эта шкура как у свиньи, что ли, или что-то в этом роде. Так он от меня бросился. Дальше. И он говорит дальше. И я тут же освободился от страстей и стал как новорожденный ребенок. Вот такое. Не знаю, как это с точки зрения аскетической, духовной можно оценивать. И он этому верит, главное, что он верит, что он тут же освободился от страсти и стал как новорожденный младенец. Вот так он пишет. Почитайте, найдите, и вы увидите. Такого я у святых отцов никогда не находил. Чтобы набрасываться на беса с кулаками, чтобы схватить его, никогда не слышал, да, что у него как у свиньи чего-то такое там, и чтобы освободиться сразу, моментально, стать как новорожденный младенец. Никогда такого не слышал. Стараешься вести жизнь христианскую к исполнению внешнему, внешнему, да, но Господь попускает все равно. Да, не видишь в себе изменений, грехи и падения, что делать? Так можно впасть в уныние. Впадешь в уныние, если возлагаешь все на свою силу, что исполняют эти внешние церковные предписания, что можно достичь чего-то. Запомните ради Бога. Христа распяли те, кто тщательным, самым тщательным образом исполняли все церковные предписания внешние. Ну, пожалуйста, запомните. Не в этом суть христианства. Это необходимо? Да, еще бы, конечно. Конечно, и пост нужен, и богослужение, и коленопреклонение. Но не этим мы спасаемся. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению, познанию себя. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. О, стоит запомнить.